Вот и проверим, насколько эффективны предложенные писателем нововведения. И еще, скажи, Лаврентий, тебе не кажется, что заговор регионалов против демократических изменений в государстве и заговор Тухачевского – всего лишь звенья в большой игре против СССР? Я в этом уверен, товарищ Сталин. Хрущев – это всего лишь координатор, фигура важная, но не главная. Был Авель координатором, мы его вычистили, когда он Серго убрал, потом стал Никита. Троцкий – мотор и идеолог оппозиции, но кто дергает за ниточки? Кто подкармливает их деньгами? Нам важно установить, кто займет место Никиты, к кому потянутся нити нового заговора. Тогда сможем установить и того, кому они служат. Для нас критически важно понять, с какой группой империалистов мы имеем дело. Наши враги – это неоднородный конгломерат. С кем-то надо работать против других империалистов. Раскалывая их лагерь, мы помогаем нашему делу. Да, сделай это, Лаврентий. Ничего не обещай. Просто иди и сделай. Скажи мне, кто стоит за настоящими заговорщиками. Можешь идти. Глава 21. Танковый тупик. Москва. Кубинка. Полигон. 15 апреля 1940 года. Суматошный у меня получился апрель. Март был заполнен работой в сумасшедшем темпе. Но апрель был заполнен еще и шараханьем по сторонам. Казалось, что я нужен всем и везде. Поймите, я не мог разорваться на части. Но приходилось. Спать по 2-3 часа в сутки, это было нормально. Если бы не подготовка и умение мобилизовать резервы организма, да еще и распределять их оптимальным образом, сдох бы от такого напряжения. А тут ничего, живой, целый и невредимый, вот, привезли мою тушку на полигон в Кубинке. Любят наши вожди сначала технику посмотреть, пощупать руками, дети малые, честное слово, только игрушки у них большие. Да, это у меня от хронической усталости ирония прорезывается, злая ирония, согласен. Впрочем, мне на 22-23 апреля обещали дать 2 дня отдыха. Поживем, увидим. Но, обещал же все по порядку. После женитьбы все у меня изменилось. В первую очередь, стиль работы. У меня появилась стенографистка, очень симпатичная. Ну да, и звали ее Маргарита, та самая, которая согласилась стать моей женой. В военном отделе комиссии советского контроля она стала последним поселенцем моего рабочего места. Отдел обзавелся еще 2 сотрудниками, 2 кабинетами с архивным помещением и перебрался в отдельное крыло выделенного на первом этаже помещения, после чего у условного входа в отдел появился пост охраны. Все сотрудники военного отдела носили обычную общевойсковую форму, вот только ни одного военного там не было. И сотрудниками отдела, и его охраной занимались только специалисты из конторы товарища Берии. Как ни странно, но с Лаврентием Павловичем у меня отношения наладились. Помог в этом Сталин, который объяснил соратнику, в чем тот был неправ и как себя повел после смерти вождя. Не знаю, какими словами изъяснялся вождь и учитель, но то, что Берия понял и осознал, сразу стало чувствоваться во время наших контактов. Думаете, я не понимаю, зачем у меня на свадьбе объявились такие высокие гости? Иосиф Виссарионович испытывал меня медными трубами. Не загоржусь ли, как буду себя вести, что буду говорить? Поэтому вместо запланированного мною ресторана оказалась дача у самого Лаврентия Павловича, где я познакомился с его семьей, семьями некоторых руководителей нашей страны. Уверен, что каждое мое слово, каждое движение было зафиксировано и проанализировано. Надеюсь, что не облажался. На даче у Лаврентия Павловича я познакомился с его женой, Ниной Теймуразовной. Статная красавица дворянских кровей производила очень сильное впечатление. И я окончательно понял, что рассказы о сожительствах, изнасилованиях школьниц и многочисленных любовницах Лаврентия Павловича сплошная туфта. Во всяком случае, на начало 40-го года. Марго вела себя естественно, я тоже оставался самим собой, вроде бы так и надо, чтобы на росписи в ЗАГСе присутствовали руководители государства, пусть и не в полном составе. В марте я практически полностью сосредоточился на офисной работе. У нашего отдела было четкое распределение обязанностей. Мои помощники готовили нужные мне статистические материалы, Марго стенографировала. Марк Аронович Хинштейн, сержант госбезопасности, помогал создавать чертежи на основе моих робких и кривоватых эскизов. У него это тоже были эскизы, но уже облаченные в правильную техническую форму с нужными сечениями и в правильных проекциях. Марк был уникум. Он угадывал даже то, что я мог упустить или пропустить, уточняя детали, которые сами по себе всплывали из моей памяти после наводящих вопросов. Военюрист Дмитрий Власович Самарин меня консультировал по нашей социалистической законности. Март я создавал документ под общим шифром и своим секретным названием «Спасти СССР». Был ли у меня рецепт спасения СССР? Нет, не было. Мне не вложили программы действий, которая могла бы изменить ситуацию в стране. Да и невозможно было бы такую программу создать. Тут все просто. Если удается внести изменения в ход войны, то изменится не только политико-экономическая ситуация, но следом изменится демографическая и политическая ситуация внутри страны. Я исходил из концепции, что никакого мирного сосуществования с мировой системой капитализма невозможно. СССР, антикапитализм, громадный социальный эксперимент, направленный на демонтаж именно капиталистического промышленного способа производства и системы распределения результатов труда. И никакие мирные заверения не отменят гонку вооружений и противостояния, как холодное, так и горячее. При этом решающую роль играет экономическое развитие, в котором мы пока что очень и очень отстаем. Удивительно, но у меня наладились отношения с землячкой. Она видела, какой объем работ делает мой отдел, потому, как работает по 12 часов в сутки и количеству документов, которые мы запрашивали, в том числе через ее аппарат. Если общая статистика у нас была, то результаты объективных проверок были только в ведомстве теперь уже товарища Михлиса. Я на работе проводил и все 14 часов, если было необходимо. Она сама на работе проводила не меньше времени. За все время я принял участие только в одном совещании комиссии, посвященном борьбе с браком на военных предприятиях. По данным статистики, брак на военных предприятиях достигал 60%, по результатам проверок оказалось, что превышает 80%, и это надо было срочным образом пытаться изменить. Я предложил изменить систему наград в промышленности, премировать руководителей предприятия только за выпуск качественной продукции, отдельно, за умение выдерживать график производства, ввести военную приемку, причем принимать военную продукцию будут представители военных частей, а ответственное лицо от армии пойдет в бой именно на той технике, которую принимал. Но не это было самым главным. Главным было создание объективной системы учета и анализа ошибок, брака, недоделок, с последующими выводами по их исправлению. И тут начался апрель. Сначала меня отправили в создаваемую учебную часть. Это была моя идея, начать гонять генералов с должности взводного. Хотя бы потому, чтобы избавить их от иллюзий, которые были в частях Красной Армии. Итогом должно было стать создание двух полноценных бригад, на базе которых проводить усиленную переподготовку командных кадров от младшего до среднего и старшего командного состава. Я знал, что меня ненадолго назначили командиром учебной бригады и сразу определился, что меня на этой должности заменит комбриг Горбатов. И пусть они с Рокоссовским начнут грызть друг другу печенку. А дальше меня 3 дня терзали по новому уставу. Вопросы были из разряда «А нахрена?». Во-первых, надо было приучить новых командиров дивизии к ведению действий в обороне, потому что принципом действия Красной Армии на первоначальном этапе войны должна была стать активная оборона, выбить из их сознания то, что оборону можно строить на основании линии стрелковых ячеек в половину человеческого роста, только окопы полного профиля, как и положено по уставу, чем большинство командиров пренебрегало, а лучше всего – подготовленные заранее и правильно замаскированные позиции с разветвленной системой ходов сообщения, построение узлов обороны, связь, взаимодействие между подразделениями. А нахрена такая сложная система связи? А почему нельзя танкистам передавать команды флажками? Я предложил провести проверку последнего тезиса на практике. Взять командира флажкитов и посмотреть, как они будут флаговать приказы под пулеметным огнем противника. А чтобы учения были приближены к военным условиям, вести огонь боевыми на поражение. Лучше потерять такого идиота-командира сейчас, чем потом дать ему загубить людей и технику. Я большую часть вопросов предвидел и ответы на них приготовил, и предложил некоторые вопросы проверить практикой. Например, те же стрелковые ячейки. Посадить в них манекены и посмотреть, что получится после обработки такой позиции артиллерией, минометами или танками. Про самолеты я не говорю. Потом согласился на то, чтобы в люках танков тоже торчали манекены, вот только стрелять будут исключительно боевыми. Сколько времени надо на то, чтобы командир высунулся из люка, отдал флажками команду и спрятался обратно? Вот столько времени танки будут обстреливать. Вообще я подготовил план этой демонстрации, вот только планы осуществляли другие. Мне потом Константин Константинович рассказывал, как это прошло. Пиротехники умудрились сделать так, что при попадании в манекен загоралась дымовуха. Сначала 4 танка с манекенами обстреляли огнем из мосинок и ручных пулеметов по штату Красной Армии. Уже впечатлило. Еще быстрее задымило, когда плотность огня довели до средней по немецкой армии, а окончательно комбриги впечатлились, когда 6 танков с манекенами попали под раздачу снайперской пары. Меньше минуты прошло, как все 6 танков дымили красными клубами. Больше глупых вопросов о необходимости раций на танках не было. А потом меня отозвали в Москву. Я передал свои планы и наработки Горбатову и Рокоссовскому. Эти дальше доведут до ума. И тут я стал затычкой во все дыры. Напредлагал я много чего. Теперь от меня требовали деталей, деталей и еще раз деталей. Мозг плавился. Я метался между Маргаритой стенографисткой и Марком чертежником, выдавая на гора кучу важной и сверхважной информации, в основном, технического характера. А теперь вот кубинка. Немного волновался. Ведь предстояло увидеть гениального Кошкина, создателя Т-34. В марте месяце Кошкин не отправился с 2 танками в Москву. Его танк осматривали в Харькове. А потом представитель из ведомства Лаврентия Павловича передал Кошкину замечания и изменения, которые надо было внести в танк, избавив его от череды детских болезней. Тогда же была устроена командировка на ХТЗ Георгия Ильича Бабата, который разрабатывал метод закалки стали токами высокой частоты. Установку смонтировали и испытали в рекордные сроки. А вот и они. Кошкин с Бабатом около своего детища. Теперь с более мощным орудием Л-11. Исчез люк в лобовой броне танка, машина обзавелась поводком радиоантенны и командирской башенкой. Ну, с 34-кой все ясно. Сейчас большинство тракторно-танковых заводов готовится к выпуску именно этой машины. Вот только в западные округа она не поступит. Там останутся легкотанковые бригады на Т-26, до поры, до времени. Было принято решение новые танки обкатывать в Поволжье и около Урала. Там будут формироваться новые танковые бригады и дивизии. Туда и будет поступать новая техника. Но тормознул я у настоящего монстра. Это была Су-14. В 2 вариантах. С громадной гаубицей П-4 и с более изящной 152-мм пушкой БР-2. А я-то долбил по поводу САУ, доказывал, уговаривал. А оно все, оказывается, было. Светлая память тебе, Павел Николаевич Сичинтов. Тут используется ходовая от танка Т-35. Или все-таки Т-28. Память любезно подбросила. Т-35. Вот только двигатель переустановили форсированный М-17 тонн в 680 литров С. И вот эта громадина делал свои 22 километра по шоссе, обладая некоторой проходимостью и вне дорог. А ведь с П-4 эта штуковина весит 48 тонн. Вполне себе. По моим данным, Т-35 было выпущено около 60 штук. При этом у нас на вооружении было около 500 штук 203-мм гаубиц П-4. И сейчас в Красной Армии порядка 500-600 танков Т-28. Если их переоснастить усиленным мотором, то можно использовать для транспортировки гаубиц П-4. Основной недостаток нашей артиллерии большого калибра – в ее недостаточной мобильности. Принято решение ускорить производство П-4, причем самым серьезным образом. С другой стороны, Т-28 с дополнительным экранированием показали себя совсем неплохо. Им нужна только пушка помощнее, та же Л-10, тогда будет что-то приличное. А на Су-5 стоит посмотреть, они ведь в варианте со 122 мм гаубицы и 152 мм мортирой должны где-то находиться. Стоп, с мортирой отпадает, база среднего танка ее выстрелы не выдерживала, а в Су-5 два с гаубицей были в ходу, даже на Халкинголе повоевали. А тут, смотрю, стоит интересная машинка. Это Т-60, логичное развитие легкого танка Т-40, уже с дополнительным экранированием. Насколько я понимаю, это модель, эскиз, но все-таки многообещающий. КВ-1. Здесь комментарии излишни. На начало 40-го года, это танк Вундервафля, упс, не ляпнуть бы такое вслух. А вот это самоходки. Сау-76, только странное, ага, так это на базе БТ. И орудие F-22, а не ЗИС-3, которое Грабин уже разрабатывает. Я не буду рассказывать о совещании. Оно чем-то напоминало совещание по летным проблемам. Надо сказать, что и на том совещании, как и на этом, были приняты решения, которые отличались от моих предложений. Все-таки сказывались местные расклады, группировки промышленников и конструкторов, то, с чем еще придется бороться и бороться. Впрочем, я это брюзжу. Многие решения основывались на том, что было уже создано и опробовано именно в этот период, на начало 40-го года. В РИ-40-й год это был год прорывов и создания принципиально новой боевой техники. А вот тактика и умения солдат и офицеров остались на уровне 36-го года. Никто не понимал, как эту технику применять. Не хватало обученных летчиков, способных встретить врага на новых хороших самолетах. Я был уверен, что лучший летчик, который хорошо владеет И-16, чем тот же хороший летчик, который с большим трудом справляется с МиГ-3. И если в самолетостроении была сделана ставка на И-185 как основной истребитель с указанием Поликарпову довести этот самолет до ума в самое ближайшее время, группам Лавочкина и Яковлева сосредоточиться на самолетах Ла-7 и Як-3 и Як-7. В качестве высотного истребителя-перехватчика было решено использовать П-3, причем выпуск в ограниченном количестве. Штурмовик Ил-2 в варианте с экипажем из двух человек и ускоренная доводка Таировым своего Та-3, который должен стать основным штурмовиком, как временная мера, в качестве штурмовиков предлагается использовать И-15 в разных модификациях. Сухому необходимо было форсировать разработку Су-6, а Ильюшину – Ил-10. Бомбардировщики – легкие, Су-2, а также пикирующий П-2. При этом уделялось внимание тактике применения пешек. Бартини и Ермолаев должны были достроить ЕР-2, когда обсуждали, как все-таки назвать этот самолет. Тем более, что Бартини снова возглавил свое КБ, то Сталин сказал: «Б-2 звучит как-то не солидно, ЕБ-2 еще не солиднее, пускай остается ЕР-2». Дальний бомбардировщик Ил-4 с установленным автопилотом, он же самолет-торпедоносец. Группа Антонова дорабатывала Т-1, как специализированный торпедоносец. П-8 производить как дальний бомбардировщик, Ту-2, самолет-разведчик Су-12, транспортные самолеты, Сталь-7 Бартини, Ли-2, Щ-1, при этом отказывались от Як-6 и Як-8. Отдельным пунктом шло указание Люльке и группе Микояна Гуревича сосредоточиться на реактивной тематике. Я решил, что самолетная тема меня до бешенства доведет. Дело не в том, чтобы выдать нужным КБ нужные эскизы. Потом пошли вопросы и уточнения. И вот это было настоящим кошмаром. В моей команде появился еще один чертежник-уникум, Семен Артурович Габрилин. Он был родом из небольшой деревушки в Карабахе. Оттуда поступил учиться в Ленинград, закончил технологическое училище, попал на танковый завод по распределению, а оттуда уже и ко мне. Его талант чертежника, который быстро и безошибочно вычерчивал самые сложные проекты, пришелся весьма кстати. В эти дни я спал на работе, куда притащили небольшой диванчик, на котором я помещался с трудом, но те 4 часа на сон, которые отводил себе, использовал полностью. А у меня в отделе постоянно топтались 3-4 делегации. Утро начиналось с мотористов. Потом работа с группами из различных КБ, обязательно технологами. Была и цель – создание работоспособных моделей самолетов и их испытания начать летом этого года. Вот только доживу я до лета с таким темпом работы или нет – вопрос интересный, но риторический. В танковой промышленности было решено сделать основной упор на средний танк Т-34, на который должны были перейти большинство танковых заводов. Из легких танков оставляли Т-60 в экранированном варианте, два завода должны были производить КВ с 76-мм пушкой и 85-мм усовершенствованной К-52. Принципиальным стало массовое внедрение САУ. САУ-76 с орудиями F-22 и потом ЗИС-3, САУ-122 на шасси 34-ки, САУ-152 на шасси КВ и САУ-203 на базе Т-35. Отдельно стояло создание самоходных зенитных установок как под 37 мм автоматическую зенитную пушку, так и под 85-мм зенитное орудие. Но тут как раз были варианты. Во время польского похода в качестве трофеев Красная армия захватила несколько десятков 40-мм бафарсов. Но еще важнее, была захвачена и техническая документация по этому удачному орудию. Так что, когда было решено кроме завода имени Ворошилова начать производство копии Бофорса 61, к еще на двух предприятиях, оценивая его потребности в 6-7 тысяч единиц, как минимум. Причем значительную часть этих установок забирал на себя флот. А еще более важным мне представлялось создание самоходной зенитной установки для сопровождения танков и мотопехоты на базе того же Бофорса. Без этого создание настоящих механизированных корпусов было невозможным. Планировалось такое же самоходное зенитное орудие на основании танка КВ из зенитной пушкой 52К, как противотанковые САУСУ-85. Решалось только на какой базе, Т-28 или Т-34. Главным было то, что к 52К был разработан принципиально новый ПУАЗа-ТРИП, который давал серьезное увеличение эффективности зенитного огня. Я не был уверен в своих выкладках и расчетах, но был уверен в том, что максимальное насыщение частей Красной Армии зенитными средствами пойдет ей на пользу. Кроме всего остального, если в небе нет самолетов врага, использовать зенитки можно и как противотанковые средства, а от огня бафорсов, получивших название 61, к и калибр в 37 мм и пехоте в ганамагах быстро поплохеет. Глава 22. Снежный ком. Берлин. Лисья нора. Терпицуфер. 74-76. 14 мая 1940 года. Адмирал Канарис был сама сосредоточенность. Сейчас возникла необходимость принять какое-то решение. До сих пор его сопротивление власти Гитлера не переходило рамки именно сопротивления. Но не надо лгать себе самому. Инициативы по поводу предупреждения о вторжении в Данию и Норвегию, как и только обсуждаемая с ближайшими подчиненными возможность предупредить союзников о начале вторжения во Францию, при которой были задействованы два канала, голландский через военного атташе Нидерландов Заса, друга Остера, второй, римский через доктора Йозефа Мюллера, и оба канала оказались засвеченными. Звонок Заса в Голландию перехватил научно-исследовательский институт Геринга, который и занимался массовой прослушкой дипломатических представительств. В первую очередь слушались и записывались звонки за границу Германии, а Зас говорил почти не шифруясь. Связать этот звонок с Остером, чего проще. Хитрый голландец сумел выбраться из Германии. Если его поиски начнут люди Гиммлера, то неприятности не избежать. С прикрытием Мюллера намного проще. Пусть утечку в Риме расследует сам Йозеф Мюллер. Утечка же будет в результате разговора Риббентропа с графом Чиано и Муссолини. Посмотрим, как Гиммлер будет бодаться с Риббентропом. Решение принято. Зас, по данным Абвера, объявился в Роттердаме. Надо его найти, если это возможно. Лучшим вариантом было бы, чтобы он погиб в результате бомбежки. Если же нет, то он все равно погибнет в результате бомбежки. Но эту операцию я должен курировать лично. У Остера не хватит полномочий. Роттердам, 15 мая 1940 года. Голландия капитулировала. Англо-французские войска упорно лезли в ловушку, расставленную им командованием Германии. Норвежская кампания склонялась к окончательной победе Германии. Настроение адмирала Канариса было припаршивым. Он начинал сомневаться в мощи и силе Британии. Все его расчеты строились на том, что реакция имперского флота будет быстрой и мощной. Но острова еле шевелились, все еще недооценивая решимость Гитлера взять реванш. Адмирал постарался подгадать свой прилет таким образом, чтобы утром оказаться в городе, решить вопрос и в тот же день отправиться обратно. После бомбежки немецкой авиации города найти приличное жилье было бы сложно, а адмирал с возрастом все больше тяготел к комфорту в повседневной жизни. Не роскоши, а именно комфорту, улавливаете разницу. Первым делом надо было попасть к коменданту города, чтобы заручиться его поддержкой в поисках важного и опасного агента врага. Из-за своего паршивого настроения адмирал не почувствовал опасности, когда машину остановил патруль фельджандармерии. Не успел он отреагировать и на выстрелы, которыми жандармы прошили машину. У всех нападавших были пистолеты, первым погиб водитель и адъютант адмирала, сам Канарис получил 4 пули, но был еще жив. Нападающие бросили в машину гранату и ушли на велосипедах, которые оставили через несколько кварталов. Граната не разорвалась, адмирала доставили в госпиталь, где прооперировали. Еще трое суток он находился между жизнью и смертью. На четвертые сутки смерть взяла свое. от судьбы не уйдешь. Суждено тебе помучиться перед смертью, значит так и будет. Кисмет. Берлин. Терпицуфер. 74-76. 24 мая 1940 года. В кабинете Коннериса появился новый начальник, Рудольф Бомлер, которого сам адмирал всеми силами старался убрать из своего окружения, был совершенно неожиданно отозван из штаба 47-го армейского корпуса и приступил к фактическому формированию новой структуры Абвера. Когда был убит адмирал, Гейдрих и его ребята начали активно рыть носом землю. Кое-что им удалось нарыть. Получилось весьма не кстати для неокрепшего еще сопротивления, что Коннерис пытался прикрыть своего ближайшего сподвижника Остера, а вот для людей Гейдриха все случилось более чем хорошо. Они смогли связать нужные ниточки, найти бывшего военного атташе Голландии в Берлине Заса, начали рьяно раскручивать заговор в Абвере. Под нож первыми попали Остер и Пикенброк. Заодно проверили показания Йозефа Мюллера, произведя арест прямо в Риме. Доставленный в Берлин доктор Мюллер недолго упирался. Так потянулись ниточки к группе Бека. В общей сложности было арестовано 26 офицеров и 3 дипломатических работника. И Остер, и Бек сильно пожалели о том, что не успели осуществить свой заговор ни в 37-м году, ни в 39-м, как планировали заранее. Полковник Бомлер возглавлял 3-й отдел Абвера, тесно сотрудничал с СД, хорошо знал Гейдриха, с которым был в дружественных отношениях. Именно это служило основанием для неприязни Коннериса, которая вылилась в отставку Бомлера. Нынешний начальник 3-го отдела Франц Эккарт фон Бентивинье несколько раз сообщал по линии СД о некоторых странностях в работе Абвера, поведении шефа и его начальников отделов. Гейдрих, который доверял Коннерису почти безгранично, особенно после строгого разделения полномочий их служб, воспользовался возможностью подмять Абвер под себя. Расследование показало, что акция по Коннерису была подготовлена агентами английских спецслужб, которые использовали голландских патриотов вслепую. Голландцы мстили за варварские бомбардировки их городов. Кстати, всплыли и связи Остера с голландцами и британцами. Гитлер был в ярости. Было решено представить адмирала как жертву заговора против Гитлера, а акцию по его устранению как начало мятежа, предотвращенного усилиями СД. Абвер же становился отделом в структуре СД. И теперь наладить порядок в ведомстве Коннериса должен был полковник Бомлер. Москва. Кремль. Кабинет Сталина. 26 мая 1940 года. Таким образом, в результате операции «Оптимист» был ликвидирован начальник Абвера адмирал Коннерис. По нашим данным, СД уверена в английском следе операции. Адмирал объявлен героем нации. Руководство СД инициировало массовые чистки в армии, было арестовано порядка 30 заговорщиков, несколько десятков перспективных военных отправлены в отставку. Пока известно о приговорах полковнику Хансу Остеру, полковнику Гансу Пикенброку и генерал-полковнику Людвигу Беку. Сталин внимательно слушал Берию. Он даже не пытался закурить трубку, хотя все, что было необходимо, приготовил. «Скажи, Лаврентий, как эта операция скажется на подготовке Германии к войне с СССР? Что говорят твои эксперты? Они подтверждают выкладки писателя. Мы не слишком рисковали нашими агентами в Германии. Восстановить сеть сторонников Советского Союза в Германии было очень непросто. Все следы ведут на острова, товарищ Сталин. Никаких следов к нам нет. Единственный наш агент, задействованный в операции, уже на территории СССР. Мы товарищам за Троцкого что дали? Героя. Этому товарищу тоже героя. Заслужил. Так точно, представление уже готово. Наши эксперты не рассчитывали, что СД зацепит почти все сопротивления. Но, в любом случае, во вред нам это не пойдет. Здесь докладная записка с их выводами. Посмотрю, хорошо. А как развивается операция «Глухая лиса»? В точном соответствии с нашими планами. Сталин удивленно посмотрел на Берию, который понял, что взорвался, и тут же уточнил. Почти в точном соответствии, товарищ Сталин. Франция. Лион. 18 мая 1940 года. Полковник де Голль, только вступивший в командование наспех сформированной 4-й дивизии, уныло смотрел на дорогу у Лиона. За 3 дня он собрал 85 танков и попробовал нанести удар по основанию танкового клина Гудериана, чтобы отрезать того от снабжения и прервать скорейшее продвижение вражеских танковых колонн к каналу. Фланги прорыва прикрывались пехотой, которая значительно отстала от ударных танковых кулаков, и шансы нанести Гудериану поражение еще вчера у де Голля были. Сегодня он видел, что шансов у него не было, только призрачные надежды. Все началось в полдень, когда над полем повисли страшные пикирующие бомбардировщики, превратившие почти все его танки в пылающие костры. Семь легких танкеток пытались еще спрятаться от нескольких звеньев вражеских пикировщиков, разыскивающих новые жертвы. Пехотинцы, необстрелянные призывники, уже начинали разбегаться даже от тени штуки. Он мог собрать не более батальона более-менее стойких солдат, но попытаться занять оборону с ними еще можно, но пытаться атаковать – несусветная глупость. Шарль приказал поворачивать в Лион, оставив своему заместителю горькую участь собирать воедино разбегающихся солдат и готовить окопы, чтобы сдержать неминуемую атаку Баши. Последний шанс Франции был бит железным кулаком Люфтваффе. Лондон, 19 мая 1940 года. Кто? Скажите, кто разрешил этому идиоту лететь во Францию? Почему меня, премьер-министра, не поставили в известность? Он что, хочет стать святей Папы Римского? Уинстон Черчилль, недавно ставший премьер-министром Великобритании, бушевал. Он был в бешенстве. Он просто неистовствовал. Никогда политик не позволял себе такие взрывы на публике, но сейчас, один на один со своим секретарем, разошился не на шутку. Причиной его гнева был полет начальника имперского генерального штаба генерала Эдмунда Айронсайда во Францию. В то время, как флот готовился к операции о эвакуации экспедиционных сил с материка, Горд сообщал, что Айронсайд приказывает контратаковать и прийти на помощь союзной французской армии. Командующий экспедиционными силами вынужден был дать согласие на контратаку, но выделил для нее только две дивизии, чем вызвал гнев высокого начальника. Но Горд был уверен, что Черчилль поддержит его, тем более, что указание спешить с эвакуацией исходило от самого премьер-министра. «Сегодня же отзовите этого инициативного дурака обратно. Я немедленно поставлю вопрос о его назначении на другой ответственный пост, который больше соответствует его способностям. И еще, Крипс уже пришел, ожидает в приемной. Позовите». Последние две фразы Уинстон Черчилль произнес уже совершенно спокойно. «Стаффорд, вы назначаетесь послом в СССР. Вы знаете, что я хотел сделать вас своим особым полномочным представителем, но, пока что не время. Вы знаете мое отношение к советам. Я – последовательный враг большевизма. Но сейчас, когда на кону судьба империи, нам очень важно сделать все, чтобы Гитлер и Сталин стали врагами. Польская карта была бита. Теперь, чтобы обеспечить передышку Британии от тяжелых поражений, нам нужно, чтобы напряжение возникло на восточных границах Германии. В этом ваша главная миссия. Обещать можете многое. Нет таких обещаний, которые нельзя было бы нарушить, если так сложатся обстоятельства. И все-таки, господин премьер-министр, очертите мне тот круг, за который я не могу выйти в случае переговоров с большевиками. Предварительно обещать можете все, но с оговорками, что специальная комиссия займется уточнением предложений. И еще, вы передадите Сталину мое личное послание. Вот оно, берегите его как зеницу ока. Вручить лично, проследить, чтобы оно было тут же уничтожено. 20 мая посол Великобритании Стаффорд Крипс был отправлен в Москву, Франция. Сен-Поль, 22 мая 1940 года. Штаб Гудериана с утра 22 мая находился в Сен-Поле. Вчера англичане попытались контратаковать под Аррасом. Разведка сообщала, что в Кале британцы высаживают подкрепления, скорее всего, хотят эвакуироваться из этого удобного порта. Второй вероятной точкой эвакуации Гудериан считал Дюнкерк. О том, что англичане не горят воевать и гибнуть за своих французских коллег, говорили события последних дней. Англичане контратаковали только тогда, когда им непосредственно возникала угроза окружения. О совместных действиях с союзниками речи не шло. Роммель 20 числа занял Аррас, сделав положение союзных армий в Бельгии и Голландии практически безнадежным. 21-го его 7-я танковая дивизия была контратакована английскими частями, старавшимися выбить немцев из захваченного города. Роммель уверенно отбил атаки и рванул вперед, передавая позиции подошедшим резервам. Рядом с ним в наступление перешла 5-я танковая дивизия. Они параллельными курсами рванули по направлению к каналу, расширяя прорыв и укрепляя кольцо окружения союзных армий. В этот же день пал Амьен, а вторая танковая дивизия немцев вышла к Ла-Маншу, повернув на Булонь. С серьезным опозданием Аррас стали занимать пехотные дивизии. Англичане и французы так и не воспользовались кризисом под Аррасом и не смогли создать хоть каких-то угроз наступающим танковым колоннам противника. Третья и четвертая танковые дивизии отбили атаку союзников на Камбре, укрепляя фланг наступающей группы. 21-го Гудериан отдал приказ группе Клейста двигаться в направлении Булонь-Кале, Раммель же получил приказ двигаться на Дюнкерк, отрезая союзников от последнего удобного места для эвакуации армии. В полдень к Гудериану добрался посыльный на Шторхе, как оказалось, это был второй посыльный с приказом остановиться и отбить наступление на Аррас. Гудериан останавливаться отказался, ответив, что кризис под Аррасом уже разрешен и ничто не мешает продвижению к Кале. К вечеру группа Клейста ворвалась в Булонь, поутру начав движение на Кале. Танки Раммеля создали угрозу для Дюнкерка, а 23-го наступила катастрофа. Клейст ворвался в Кале, а Раммель в Дюнкерк. Сутки, которые отыграл Гудериан для своей группы в этой истории, оказались для англичан роковыми. К Дюнкерку не успели отступить французские дивизии с их мощной артиллерией, которые и создали трудности при первой, неудачной попытке овладеть Дюнкерком. Опоздал и Геринг со своим предложением решить вопрос в Дюнкерке силами Люфтваффе. Сообщение о победе Раммеля пришло как раз тогда, когда Герман ожидал аудиенции Гитлера. Геринг быстро сориентировался, предложив фюреру план скорейшего разгрома окруженной группировки, аргументируя это тем, что после такого страшного поражения Британия быстрее пойдет на мирное соглашение. Англичане и французы сделали несколько отчаянных попыток выбить немцев из Дюнкерка, но с подходом танков Клейста все их попытки были отражены с огромным успехом. Птенцы Геринга порезвились над сбитыми в кучу союзными войсками. Собранный для операции «Динамо» москитный флот вынужден забирать войска с совершенно неприспособленных для этого пляжей, но на этот раз Люфтваффе действовало особенно яростно. На остров удалось эвакуировать 5232 солдата и офицера. Более половины москитного флота оказалось потоплены в море, большая часть еще до того, как добрались до французского берега. К чести генерала Гарта, он отказался эвакуироваться и погиб вместе с отрядами, прикрывавшими эвакуацию. А что касается операции «Глухая лиса», то организовать так, чтобы приказ Гудериану остановиться под Аррасом до адресата так и не добрался. Это и была ювелирная работа агента НКВД, легализовавшегося в Германии еще в 26-м году. После расстрела Артузова связь с этим агентом потерялась. Вот только тут пригодилась крепкая память Орлова, который предложил Берии расконсервировать агента, делавшего хорошую карьеру в генштабе германской армии. И какое имеет значение, когда тебе дали такое ответственное задание? И кто тобой сейчас руководит? Если пришел человек с обусловленным паролем, изволь, включайся в работу. В результате лис в пустыне не услышал приказа остановиться и допрыгнул до Дюнкерка. Через несколько дней Сталин с удовлетворением перечитывал новость об аресте руководителей пронемецкой колонны в Великобритании. Черчилль показывал зубы, высказывая решимость идти в борьбе с Гитлером до конца. Глава 23. На суше и на море. Севастополь, 11 мая 1940 года. Филипп Сергеевич Иванов, более известный нам как Октябрьский, нервничал. Незапланированные визиты начальства, как правило, ни к чему хорошему не вели. Сейчас самолет Ли-2 разворачивался на аэродроме, выруливая к месту высадки дорогих гостей. Конечно, адмирал Кузнецов чаще бывал на Балтике, но и Черноморский флот вниманием не обижал. Вот только его визиты согласовывались заранее, а вот теперь флагман Октябрьский узнал о прилете большого начальства буквально за час до его появления. Круглое простоватое лицо комфлота с русыми коротко стриженными волосами и какой-то недовольной миной исказилось странным подобием улыбки. Трап к дверям самолета был подан, и оттуда выбирались адмирал Кузнецов и сопровождающие его лица. Октябрьский постарался сделать улыбку более приятной, и ему это удалось. Все-таки именно Кузнецов выдвинул командующего Амурской речной флотилии на Черноморский флот, второй по мощи флот СССР. Но сдержать искренность улыбки удавалось недолго. В группе спускавшихся за Николаем Герасимовичем флотских командиров он увидел круглолицего, немного полноватого человека, в котором узнал Петра Ивановича Смирнова-Светловского, флагмана флота второго ранга, ранее командовавшего Черноморским флотом, а потом дослужившегося до первого заместителя наркома ВМФ СССР просто Смирнова. За месяц Смирнов-Светловский исполнял обязанности главкома ВМФ. С этой должности был арестован новым командующим Фриновским, впоследствии тоже репрессированным. Ходили слухи, что флагмана с двойной фамилией приказ Сталина подождать догнал тогда, когда тот уже стоял у расстрельной стенки. Сложив 2 и 2 и получив в итоге большую дулю себе под нос, Октябрьский понял, что его будут снимать. Вроде бы ни за что, но кто сейчас говорит, есть за что или нет, снимают, и точка. И хорошо, если просто снимут, а то еще найдут в чем обвинить, с летальным для организма товарища Октябрьского эффектом.